Всех очень рада видеть. В общем, продолжим. Итак, ну да, мы сегодня тут надолго, вот, и, в общем, наши сложности продолжаются. План у меня был такой, ну, собственно, он был вот, для несостоявшейся, ну, в смысле, пропущенной лекции, он был такой, чтобы нам закончить с рассуждением про универсалии Боэция, ну, вот, комментарий к Порфирию. Тут остался буквально очень, с точки зрения объема текста, небольшой текст, но с точки зрения смыслов и потенциальных интерпретаций довольно сложный. Вот. А потом мне хотелось бы рассмотреть один трактат Боэция, который вообще изначально в планах не был, он потом появился. А именно, собственно, ну, вы видели там в анонсе, это трактат, который связан, трактат слишком громко, небольшой довольно текст, но тем не менее важный, посвященный проблеме Троицы. И несмотря на то, что текст этот написан, трактат написан намного позже, чем, собственно, трактат Августина о Троице, вот, и тем более Боэций сам нам говорит о том, что Августин его вдохновил, вот, но тем не менее мы изменяем порядок, вот, когда мы до этого доберемся, я объясню почему. Вот, а сейчас нам с вами нужно рассмотреть очень важный аспект, связанный с проблема универсалий и с тем, как Боэций понимает вот эту вот проблему, которая, собственно говоря, им-то и порождена и была, им сформулирована. Вот. Итак, соответственно, мы с вами говорили на последней нашей встрече о том, что, в общем, это сложная история все, и даже мы обнаружили с вами много таких, таких ситуаций, которые заставляют скорее задать вопросы к ним еще дополнительно, чем, в общем, найти какие-то ответы. Ну, в общем, в каком-то смысле вопросы важнее. Ладно, не будем тратить время на всякие преамбулы. Соответственно, обращаемся к той части первой книги комментария, вот, где, наконец, Боэций нам говорит, что Порфирий оставил некоторое количество вопросов неразрешенными, вот, прям-таки и сказал, что собирается о них умолчать. А о чем, соответственно, Порфирий собирается умолчать? Значит, многие брались за исследование этого вопроса, и вот сейчас мы на этот вопрос, к этим проблемам обратимся. Порфирий умолчал, а вот сейчас Боэций будет эти вопросы для нас артикулировать. Первый из них приблизительно таков. Напоминаю, что все мы про универсалии. Это важная вещь, она связана, эта тема вообще связана с целым рядом тем. Не только с тем, не только, в общем, в перспективе неоплатонической философии, как философии, не только в перспективе, ну, логики, наверное, совсем нет, и не только в перспективе неоплатонизма, как контекста для средневекового и дальнейшей теологии. Вот, но это связано еще и с тем, что можно было бы назвать контекстом языка. Да? Теория знака в некотором смысле здесь тоже является релевантной. Вернее, это рассуждение релевантно теории знака. Итак, соответственно, первый вопрос таков. Все, что дух мыслит, под духом Боэций называет здесь, собственно, дух — это анимус. Я буду некоторые латинские слова произносить и их, соответственно, переводить. Вот. Но вы увидите даже на том, в тех вариантах, которые я буду вам предлагать, что существует действительно проблема. Итак, анимус. Что анимус? Первое, значит, все, что дух мыслит, двояко. Ну, в переводе мы прочитаем, увидим в квадратных скобках, то есть то, что нам добавляет переводчик. Так, все, что дух мыслит, бывает двух родов. Но вот я бы на самом деле не стала тут слово «род» употреблять еще дополнительным образом, в дополнительном смысле, потому что у нас и так с нашей фундаментальной темой проблемы, что есть род, вид, ну и, соответственно, все остальные развлечения, которые в этом контексте присутствуют. Итак, значит, что дух мыслит? Значит, он либо постигает мышлением. Итак, анимус постигает мышление. Мышление здесь intellectus. Что нам надо бы вообще-то отличать от mens, который является аналогом греческого «нуса» — «ума». Так, интеллектус — это все-таки способность различения. Но, как мы с вами помним, эта традиция длится, естественно, да, что мы различаем, то есть видим иное, поскольку мы одновременно и видим и тождественное. Итак, собственно, дух мыслит. Бывает двух типов. Итак, то, что мы постигаем интеллектусом, так, интеллекту конкипит, так, наш, соответственно, дух. И сам себе, этот самый интеллект, он еще и описывает ratione describit, так, описывает еще и вот тем, что называется ratio. Значит, соответственно, то, что он постигает мышлением и сам себе описывает, ну, ratio, рассудком, так переведено, так то, что установлено в природе вещей. Ну, собственно, то, что id quod est, то, что есть, да, in rerum natura constitutum, то, что есть в природе вещей. Ключевое здесь id quod est. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела. Либо рисует себе праздным воображением, то есть depingit imaginatione. Так, то, что он воображением себе, так сказать, рисует. А то, что он рисует воображением, это id quod non est, то, чего нет. Соответственно, вопрос, который задает Боэций. Так вот, спрашивается, какому из двух вот этих самых типов, да, в переводе родов, но я бы, еще раз говорю, не стала слишком злоупотреблять этим словом. Соответственно, к чему у нас относится мышление наше о роде и обо всем прочем? Так ли мы мыслим виды и род как то, что существует, и относительно чего мы можем достичь истинного понимания, да, то, что существует? Или же мы разыгрываем самих себя, создавая с помощью бесплодного воображения формы того, чего нет, формы того, чего нет? А если будет установлено, что они существуют, и мы придем к выводу, что постигаем мыслью то, что есть, тогда второй, более важный, но мы понимаем, да, если мы говорим сейчас о том, что есть и то, чего нет, уже сам по себе вопрос, можно сказать, здесь поставлен про есть и нет. Так, соответственно, а если будет установлено, что они существуют, и мы придем к выводу, что постигаем мыслью то, что есть, тогда второй, более важный и трудный вопрос повергнет нас в сомнение, показывая нам невероятную трудность самого рассмотрения и понимания природы рода. Ибо все существующее, соответственно, все то, что существует, бывает либо телесным corporeum, либо incorporeum, либо бестелесным. Так, телесным, либо, соответственно, бестелесным. А потому род и вид должны принадлежать либо к телесному, либо к бестелесному. Так каково же будет то, что мы называем родом? Ну, ряд вопросов опять, телесно или бестелесно. Боец и вопросы задает. Однако даже, говорит он, если вопрос будет разрешен, мы все равно, то есть к телесному или бестелесному, мы все равно остаемся в сомнении, остается неясность. Соответственно, остается что-то вроде осадка, который, несмотря на то, что мы признаем род и вид бестелесными, будет препятствовать пониманию, то есть интеллигентия, и мешать нам двигаться вперед, требуя выяснения. Выяснения какого? Существуют ли они вместе с телами, род и виды? Или же все-таки они как-то существуют помимо тел? Если мы с вами сейчас обратимся, ну, следуя за Боэцием, что род и вид относятся к бестелесному, хотя на самом деле, ну, понятно, что они относятся к бестелесному, если мы будем по телами подразумевать, собственно, те самые телесные вещи, которые обладают существованием не только в нашем разуме. Вообще не только в уме, да, не в нашем, в любом, даже в уме Бога. Так, ибо существуют две формы бестелесных вещей. Одни могут существовать помимо тел, при этом, будучи отделены от тел, сохраняют свою целостность. И вот что очень важно, смотрите, он говорит, бестелесно они существуют.